Роберт Асприн. «Мифотолкование или неверные концепции». Эта книга посвящается Лори Ошрин и Джудит Сэмпсон, современной команде «Ученик-учитель», невольно гарантировавшей, что книги о мифоприключениях Ааза и Скива будут писаться и дальше. Глава первая. «Жизнь — это серия грубых пробуждений». Роберт Винкль. Из всего многообразия неприятных способов пробудиться от крепкого сна, один из самых худших — быть разбуженным шумом играющих в пятнашки дракона и единорога. Я с трудом разлепил один глаз и смутно попытался сфокусировать взгляд на помещении. Стул с шумом опрокинулся на пол, убедив меня, что воспринимаемые моим мозгом нечеткие образы, по крайней мере, частично связаны с исходящими от пола и стен нерегулярными вибрациями. Иной, не обладающий моим запасом знаний, приобретенных с немалым трудом и вынесенных с немалыми муками, скорее всего, возложил бы вину за этот адский шум на землетрясение. Я нет. Стоявшая за этим выводом логика была простой. Землетрясения в этом краю — явления крайне редкие, а играющие в пятнашки дракон и единорог — нет. Начинался самый обыкновенный день, то есть обыкновенный для юного мага в учениках у демона. Если б я мог хоть с какой-то степенью точности предсказать будущее и таким образом предугадать грядущие события, то, вероятно, остался бы в постели. Я хочу сказать, что умение драться никогда не относилось к числу моих сильных сторон, а мысль схватиться с целой армией... Но я забегаю вперед. Разбудивший меня стук сотрясал здание и сопровождался грохотом множества рассыпавшихся по полу грязных тарелок. Второй стук получился еще более внушительным. Я обдумывал, не наплевать ли на все и не вернуться ли ко сну. Но вдруг вспомнил, в каком состоянии мой наставник отправился спать прошлой ночью. Это живо вернуло меня к действительности. Сварливее демона Сызвра, только демон Сызвра, страдающий от похмелья. Я молниеносно вскочил на ноги и направился к двери. Мое проворство было вызвано скорее страхом, чем каким-то врожденным талантом. Рванув на себя дверь, я высунул голову наружу и обозрел местность. Окружение трактира казалось вполне нормальным. Сорняки совершенно обнаглели, вымахав местами выше, чем по грудь. Как-нибудь придется что-то с этим предпринять. Но мой наставник, кажется, не возражал против их буйного роста, а если я заведу об этом речь, то и буду логичным кандидатом в косцы. Поэтому я снова решил помалкивать на эту тему. Вместо этого я изучил разные примятые участки и недавно проторенные в этих зарослях тропы, пытаясь определить местонахождение или, во всяком случае, направление движения предмета моих поисков. Я уже почти убедил себя, что наступившая тишина продлится долго и можно спокойно возвращаться ко сну, когда земля снова задрожала. Я вздохнул, нетвердо вытянулся во весь свой, какое ни на есть, рост и приготовился встретить натиск. Первым в моем поле зрения появился единорог. Здоровенные комья земли так и летели у него из-под копыт, когда он вынырнул из-за угла трактира справа от меня. «Лютик!» — прикрикнул я самым властным своим тоном. Долю секунды спустя мне пришлось прыгнуть в убежище дверного проема, чтобы не быть растоптанным мчащимся зверем. Хотя я слегка обиделся на такое непослушание, но по-настоящему я его не винил. За ним гнался дракон, а драконы не славятся проворством, когда дело доходит до быстрых остановок. Словно откликаясь на мои мысли, теперь в мое поле зрения ворвался дракон. Или, если точнее, не ворвался, а врезался, сотрясший трактир. Как я сказал, драконы не славятся проворством. «Глип!» — крикнул я. «Немедленно прекрати это!» Он ответил тем, что любовно махнул по мне хвостом, когда пролетал мимо. К счастью для меня, хвост совсем не попал в цель, ударив вместо этого по трактиру с еще одним бьющим по ушам стуком. Вот и вся польза от самого властного моего тона. Если двое наших верных питомцев будут хоть чуточку послушней, то мне повезет, и я останусь в живых, и все же надо было их остановить. К Кто б там ни сочинил бессмертную цитату, советующую не будить спящего дракона, ему явно никогда не приходилось возиться со спящим драконом. Несколько мгновений я изучал двух зверей, гоняющихся друг за другом среди сорняков, а затем решил уладить дело легким способом. Закрыв глаза, я представил себе их обоих, дракона и единорога. Затем наложил образ дракона на изображение единорога, придал ему несколькими мазками мысленной кисти побольше натуральности, а затем открыл глаза. Для моих глаз сцена выглядела той же самой. Дракон и единорог друг против друга на поле сорняков. Дело в том, что это я сам навел чары, и поэтому, естественно, не подвергся их воздействию. Истинный же их эффект можно было прочесть при акции Глипа. Он чуть склонил голову на бок и поглядел на Лютика сперва под одним углом зрения, затем под другим, до предела вытягивая свою длинную гибкую шею. Затем повернул голову, пока совсем не оглянулся, и повторил процесс, осматривая окружающие сорняки, а потом снова посмотрел на Лютика. Для его глаз игравший с ним приятель внезапно исчез, сменившись другим драконом. Все это сильно сбивало с толку, и он хотел вернуть себе товарища по играм. Должен заступиться за своего зверька. Когда я говорю об отсутствии у него проворства, как физического, так и умственного, я вовсе не подразумеваю, что он неуклюж или глуп. Он просто молод, и это также объясняет его всего лишь 10-футовую длину и полусформировавшиеся крылья. Я вполне уверен, что когда он достигнет зрелости, лет этак через 400-500, то будет очень ловким и мудрым, а это уже больше, чем я могу сказать о себе. В том маловероятном случае, если я проживу так долго, то буду всего-навсего старым. «Глип!» — дракон теперь смотрел на меня. Дойдя до предела своих ограниченных умственных способностей, он обратился ко мне, прося исправить положение или, по крайней мере, дать объяснение. Так как именно я и создал ситуацию, вызвавшую у него расстройство, то я почувствовал себя ужасно перед ним виноватым. И смиг колебался на грани возвращения Лютику нормального облика.
«Если ты совершенно уверен, что шумишь достаточно громко», — я вздрогнул, услышав прогремевший прямо у меня за спиной глухой язвительный голос. Все мои усилия оказались тщетными, а ас проснулся. Я принял свой самый подходящий к случаю пристыженный вид и повернулся к нему лицом. Незачем и говорить, выглядел он ужасно. Если вы, возможно, думаете, что покрытый зеленой чешуей демон и так выглядит ужасно, то вы никогда не встречали этого демона в состоянии похмелья. Нормальные золотые крапинки в его желтых глазах сделались теперь медными и подчеркивались сеткой пульсирующих оранжевых вен. Губы его растянулись в болезненной гримасе, выставив на показ даже больше зубов, чем при его пугающей успокоительной улыбке. Стоя там в дверях, уперши в бока сжатые кулаки, он представлял собой картину достаточно страшную, чтоб вызвать обморок у паука-медведя. Но меня он не испугал. Я пробыл с Аазом уже больше года и знал, что он, как говорится, лает, но не кусает. Меня он, во всяком случае, никогда не кусал. «Вот это да, Ааз», — сказал я, выкапывая ямку носком ботинка. «Ты всегда говорил, что если кто-то не способен спать при любом грохоте, значит, не очень-то он и устал». Он оставил мою шпильку без внимания, как всегда, когда я ловлю его на его собственных цитатах. Вместо этого он прищурился, глядя через мое плечо на сцену за дверью. «Малыш», — проговорил он, — «скажи мне, что ты тренируешься. Скажи, что на самом деле ты не стибрил еще одного глупого дракона, дабы сделать нашу жизнь совсем несчастной». «Я тренируюсь», — поспешил успокоить его я. И чтобы доказать это, быстро вернул Лютику нормальную внешность. «Глип!» — радостно воскликнул дракон, и они снова принялись за свое. «На самом-то деле, Ааз», — невинно сказал я, провоцируя последующее язвительное замечание, «ну где бы я нашел другого дракона в этом измерении?»
«Если б его можно было найти здесь, на Пенте, ты бы его нашел», — прорычал он. «Вспомни, ты запросто нашел этого в первый же раз, когда я оставил тебя без присмотра. Ох уж эти мне ученики!»
Он повернулся и пошел с солнечного света в тусклый полумрак трактира. «Если память мне не изменяет», — заметил я, следуя за ним, — «то это случилось на базаре Девы. А оттуда я не могу притащить сюда другого дракона, так как ты не учишь меня путешествовать по измерениям».
«Отцепись от меня, малыш», — простонал он. «Мы уже 1000 раз говорили об этом. Путешествовать по измерениям опасно. Смотри на меня. Застрял, лишившись своих способностей, в таком отсталом измерении, как Пент, где образ жизни варварский, а еда отвратительная.
Ты лишился своих способностей, потому что Гаркин подбросил в свой котел спецэффектов тот порошок для розыгрыша и погиб, прежде чем смог дать тебе противоядие», — напомнил ему я.
«Поосторожнее в выражениях, когда говоришь о своем прежнем учителе», — предупредил Аас. «Верно, этот старый болван иной раз чересчур увлекался розыгрышами, но он был мастером, магом и моим другом. Не будь он им, я бы не взвалил себе на шею его языкастого ученика», — закончил он, многозначительно поглядев на меня.
«Прости, Аас», — извинялся я, — «просто я...»
«Слушай, малыш», — устало перебил он, — «будь при мне мои способности, чего обо мне не скажешь, и будь ты готов научиться прыгать по измерениям, чего не скажешь о тебе, мы могли бы попробовать заняться этим. Тогда, если б ты ошибся в расчетах и свалил нас не в то измерение, я смог бы вытащить нас оттуда, прежде чем случится что-то плохое. А при теперешнем положении дел пытаться научить тебя прыгать по измерениям будет поопасней, чем играть в русскую рулетку».
«А что такое русская рулетка?» — спросил я. Трактир содрогнулся, когда Глиб снова не вписался в поворот за угол.
«Когда ты научишь своего глупого дракона играть на другой стороне дороги?» — зарычал Аас, вытягивая шею и зло глядя в окно.
«Я работаю над этим, Аас», — успокаивающе проговорил я. «Вспомни, мне потребовалось почти целый год его одомашнивать».
«Лучше не напоминай», — пробурчал Аас. «Будь моя воля, мы бы...»
Внезапно он оборвал фразу и чуть склонил голову на бок.
«Тебе лучше замаскировать дракона, малыш», — объявил он вдруг, — «и опять прикинуться сомнительным типом. У нас скоро будет гость».
Я не стал спорить. Мы давным-давно установили, что слух у Ааса намного острее, чем у меня. «Верно, Аас», — признал я и поспешил выполнять его указания. «Если используешь в качестве опорного пункта трактир, пусть даже заброшенный или обветшалый, то, нравится тебе это или нет, туда время от времени будут заходить в поисках пищи и крова. Магия в этих краях все еще считалась вне закона, и свидетели нам требовались в последнюю очередь».